Структура омертвевшего механического муравейника казалась Славке совершенно непонятной. Здесь не было привычных для человека лестниц, дорожек или хоть бы похожих на пандусы пологих спусков. Архитектура техноса выглядела непостижимой и зловещей. Видимо, скорги и создаваемые ими механоиды перемещались, цепляясь конечностями за ветки автонов, образующих ажурное прочное плетение. Собственно, городище, или по крайней мере та его часть, где оказался сухостой, выглядело как одно непомерно разросшееся металлическое растение. Прямого пути вниз здесь не существовало. Прорехи в плавно изгибающихся плетенных плоскостях попадались редко, и Славка совершенно измучился, выбился из сил, блуждая по настоящему лабиринту, то и дело натыкаясь на знакомые теперь углубления. Некоторые из них пустовали. В других он находил механоидов в различной степени готовности. У одних только начинал формироваться скелет, другие были частично собраны, покрыты бронепластинами. Третьи казались вообще только что сошедшими с адского конвейера полностью функциональными изделиями. Но все они были мертвы, как и миллионы мелких скоргов. Совершенно измучившись, Славка наугад свернул в огромное отверстие, проплавленное в стене. Что произошло в пустоши перед внезапной пульсацией узла, оставалось лишь гадать. Но огромный механический муравейник сильно пострадал от удара неведомой силы. Следы воздействия высоких температур попадались на каждом шагу. Если бы не дыры и деформации стен, он бы не прошел и шага. Наконец его усилия были вознаграждены. Пробираясь вдоль плавно изгибающей стены переплетенных между собой автонов, Сухостой вдруг наткнулся на несколько расположенных неподалеку друг от друга вертикальных колодцев. В один из таких провалов он едва не свалился, когда увидел первого выращенного техносом механоида. Не тратя времени, он начал спуск по отвесной стене ближайшего колодца, надеясь, что тот выведет его к поверхности земли. Он продолжал спуск с упорством обреченного. Ноги и руки дрожали от постоянного напряжения, постепенно на смену острым ощущением приходило тупое безразличие, непомерная усталость гасила мысли, баюкало сознание. Внутренний голос нашептывал: «Зря стараешься, живым отсюда не выберешься, точно». Совершенно выбившись из сил, он, забравшись в одну из ниш, решил хоть немного отдохнуть. Некоторое время Славка лежал, не в силах даже пошевелиться. Затем в его сознании проник настойчивый звук, доносившийся из глубин металлической каверны. Приподнявшись на локте, он включил фонарик и вдруг почувствовал, как горло сдавило спазмом от внезапно вернувшегося ужаса. В сумеречной глубине ниши у дальней стены, прикрепленной к ней несколькими прочными металлическими жгутами, конвульсивно подергивался, совершая повторяющиеся наборы движения, жуткий механоид невиданной формы. Славка едва не умер от страха. Огромная, длиной не меньше полутора метров металлическая стрекоза рвалась к нему, часто взмахивая жесткими крыльями, пялясь на Сухостоя двумя выпуклыми, матово поблескивающими сегментами глаз, подергивая расположенными по периметру тонкого туловища наростами, из которых торчали похожие на жало отростки. Славке никогда в жизни не было так страшно. Он на мгновение оцепенел, затем, едва соображая, что делает, метнул в исчадие техноса фрич гранату. Раздался звон разбившегося стекла, зеленоватая вязкая жидкость, соприкоснувшись с металлом, зашипела, запузырилась, разбрызгивая капли. Затем по корпусу летающего механоида вдруг побежали искрящиеся в свете фонарика пятна искажений. Металл под воздействием фрича внезапно становился хрупким, тут же покрываясь трещинами, ломаясь, рассыпаясь на мелкие фрагменты от тех усилий, что продолжал прилагать техномонстр, пытаясь сорваться с привязи и дотянуться до человека. Механические лапки вдруг подломились, крылья оторвались от туловища, с глухим звоном ударившись о стены, и исчадие техноса, еще раз дернувшись, застыло. Славка, оцепенев, посмотрел на поврежденного механоида. Не ощущая торжества победы, лишь звенящая пустота жесточайшего стресса захлестывала рассудок, оглушая, словно беспощадный удар контузии. Через пару минут он нашел в себе силы пошевелиться. «Пронесло!» – бухнула в голове сиротливая мысль. Он все еще с ужасом косился на поверженную тварь, сомневаясь, а вдруг оживет. Дальнейший спуск в глубины городища казался ему теперь предприятием совершенно безнадежным. А что если там скорги и механоиды не пострадали от загадочного удара, вырубившего технос? Оружие! Без него никак. Фрича больше нет. Да и что делать, если вдруг скопом навалятся скорги? Привстав, Славка ударился головой о низкий потолок пещеры. Вынужденно присел и, двигаясь на четвереньках, осторожно приблизился к поверженному монстру. Конечно, сходство с огромной стрекозой было условным. В первые секунды, находясь в плену шоковых ощущений, он инстинктивно нашел близкий и понятный аналог формы, заимствованной из живой природы. На самом деле то, что казалось двумя выпуклыми глазами насекомого, являлось лишь полусферическими наплывами брони, за которыми наверняка прятались какие-то хрупкие, уязвимые подсистемы, возможно, сканеры. Выросты, что он со страха принял за жвало, оказались выступами блока курсовых орудий. Наплывы на длинном, вытянутом теле были бронированными кожухами четырех лазерных излучателей. А вот лапки и крылья действительно походили на стрекозиные. Фрич, испятнавший и разрушивший броню, обнажил внутренние механизмы, соединенные в сложную структуру сервомоторного узла. Там, где находилась голова твари, под защитой корпуса располагался полуметровый шар. Видимо, в нем обреталась управляющая колония скоргов, но сейчас сухостоя волновали не шокирующие открытия, а исключительно практическая сторона одержанной победы. Ему было необходимо оружие, и он решил во что бы то ни стало завладеть им. Фрич уже прекратил активное действие. Теперь прикосновение к поврежденным участкам брони механоида не могли повредить его собственную экипировку. И Славка действовал решительно. Раскрошив ударами кулака, ставшее хрупким бронепокрытие одного из выступов, он обнаружил внутри армган. Лазерный излучатель с двумя подключенными к нему артефактами выглядел более длинным и изящным, чем армейские образцы. Было совершенно непонятно, как производить выстрел. Кроме креплений к корпусу и специальных гнезд, в которые вросли компактные энергоблоки, на поверхности оружия он не увидел ни дополнительных выступов, ни каких-либо панелей управления, но сухостой решил раньше времени не отчаиваться. Несколько минут ему потребовалось, чтобы отделить необычный армган от корпуса механоида. Когда это наконец удалось, он заметил, что кроме креплений к оружию подсоединен тонкий серебристый кабель, похожий на гибкий побег металлокустарника. Славка облегченно вздохнул. Демонтировать оружие с изделий техноса ему приходилось и раньше. Насколько он знал, 3/4 энергетических вооружений, используемых сталкерами, были трофейными образцами, снятыми с подбитых механоидов. Обнаруженный тонкий серебристый жгут являлся аналогом компьютерного шлейфа, через который оружию передаются управляющие импульсы. Любая экипировка, предназначенная для эксплуатации в условиях пятизонья, обязательно включала в комплект оборудования специальный адаптер. Конечно, мастера мнемотехники способны управлять трофейными вооружениями одной лишь силой мысленного приказа, переданного через имплант. Но для рядовых сталкеров адаптеры являлись незаменимыми, часто используемыми устройствами. Сухостой отыскал соответствующее гнездо на своей броне, подключил к нему вырванный из механоида кабель, и спустя некоторое время в оперативном окне операционной системы, выведенном в правый нижний угол проекционного забрала, появилась надпись: «Обнаружен неизвестный тип лазерного излучателя. Идет анализ оборудования. Ждите». Дальнейшее продвижение по механическому муравейнику сулило неисчислимые опасности, и Сухостой предпочел потерять время, терпеливо дождавшись тестовой проверки оружия. Когда системе бронескафандра наконец удалось проанализировать схему управления лазерным излучателем, он снова продолжил путь. К этому времени Славка успел немного успокоиться, справиться с недавним потрясением. К тому же ему здорово повезло. Напротив злополучной ниши он заметил внушительных размеров тоннель, что само по себе выглядело необычно, исходя из опыта его блужданий по постройке техноса. Он долго не раздумывал, как поступить. Спуск вниз был сопряжен с огромным риском. Теперь он знал, что по периметру колодца располагаются ниши, в которых скорги выращивают летающих механических монстров. Лучше поискать другой путь. Перебравшись на противоположную сторону вертикальной шахты, он ступил в тоннель. Обнаружить его помогло несколько багряных отсветов, замеченных Славкой еще из злополучной ниши. Он продвигался быстро, но осторожно. Армган, демонтированный со стрека, так он мысленно окрестил убитую тварь, сухостой поставил на максимальную мощность, не зная, какие еще противники станут на его пути. Испив свою чашу ужаса, Славка уже не дрожал всем телом. «Если выживу, уйду в сталкеры», — с внезапной угрюмой решительностью подумал он. «Действительно, хватит уже подрабатывать доставкой мелких грузов». Теперь он запоздало жалел, что не прихватил с собой парочку артефактов из коконов. Ну да ладно. Зато теперь я знаю, где их добыть. Багряный свет тем временем становился все ярче. Никто не мешал его продвижению по тоннелю, и Сухостой понемногу начал верить, что все-таки ему удастся выбраться живым из логова скоргов. Широкий тоннель постепенно видоизменялся, его стены раздались в стороны, потолок, наоборот, стал ниже, как будто сетчатую трубу сплющили. Славка уже устал гадать о предназначении тех или иных коммуникаций. Структура городища была просто непостижима. За время блужданий по исполинской постройке техноса он поневоле увидел и узнал о ней больше, чем все сталкеры-пустоши вместе взятые, но все равно не мог представить ни истинных размеров сооружения, ни принципов его организации. Да и какая разница, что и как тут устроено? Для Сухостоя главным было выжить, выбраться из жуткой постройки, а обо всем остальном можно будет подумать на досуге в безопасном месте. Он шел, нервно озираясь, в постоянном ожидании сюрпризов. Но сегодня капризная фортуна отчужденных пространств явно улыбалась ему. Стены тоннеля внезапно раздались в стороны, и он, замирая от неожиданного головокружительного восторга, понял, что перед ним простирается сетчатая плоскость, выступающая за пределы стены городища на добрый десяток метров. Сотни новых ощущений обрушились на него. Он увидел низкое, давящее небо, клубящиеся, подсвеченные багрянцем облака, и невольно остановился, глядя по сторонам. Приплюснутое овальное отверстие, откуда он только что вышел, казалось лишь маленькой щелью на фоне исполинской стены городища скоргов. Выступ нависал над бездной, внизу клубились дымопылевые выбросы. Под ними в прорехах виднелись реки огня, истекающие багряным жаром трещины в земной коре. Прямо в нескольких километрах от городища высились сумеречные постройки атомной станции. Справа извергались конические сопки. Слева все скрывали тучи пепла. Над изуродованным ландшафтом пустоши то и дело били ветвистые молнии. Далекими отцветами мельтешили частые вспышки схваток между людьми и техносом. Дух захватывало. Росчерки очередей, выпущенных из импульсного оружия, стелились вдоль изувеченной земли раскаленными пунктирами. Рикошетели бессильными светлячками взмывали в небо, тонули в седых облаках, лазерные лучи вспыхивали и гасли, прорисовывая огненную сетку, выбивая ввысь фонтаны горящей земли, оставляя на поверхности укрытий крохотные светящиеся язвы. Маленькими ослепительными волдырями, кажущимися безобидными с такой высоты, неожиданно возникали вспышки плазменных ударов. Все это сливалось в масштабную панораму непонятных, но чудовищных событий. Огненно-черная пустошь распласталась перед ним, истекая тысячью дымов. Ближайшие постройки техноса светились, источая темно-вишневое сияние. Аудиодатчики транслировали рокот извержений, надсаженный гул вертолетных двигателей, отдаленные хлопки особенно мощных взрывов. Вдалеке на фоне клубящегося горизонта, там, где багряное небо сливалось с черной землей, высились контуры трех крупных городищ. Даже с такого расстояния, несмотря на множество помех, препятствующих взгляду, Славка сумел разглядеть, что структура построек Техноса подверглась беспощадному уничтожению. Они светились от адской температуры, концентрические окружности стен оплывали потоками расплавленного металла, центральные конические сооружения, вздымающиеся на сотни метров, рушились, постепенно оседая, роняя отдельные раскаленные фрагменты. Гибельный, лихорадочный, неуместный восторг истончился, словно с просторов черной, опаленной пустоши дохнуло в лицо обжигающим ветром. Славка, конечно, не мог ощущать этого порыва. Это была субъективная, нервная реакция на апокалиптическое зрелище, дополненная фантомными ощущениями жара, но он вздрогнул, почувствовав, как пылают щеки. Кровь прилила к лицу, шум в ушах стал ритмичной, болезненной пульсацией. Что же делать? Как выбираться отсюда? И главное, куда идти? Он растерялся, но отчужденное пространство уже все решили за него. Необратимые события, захлестнувшие пустошь, продолжали развиваться стремительно, неумолимо. Со стороны трех погибающих городищ внезапно появились длинные струйки черного, местами отблескивающего багряными бликами дыма. Но уже через пару секунд все стало ясно. Это не продукты горения, а полчища скоргов и механоидов, покидающих титанические постройки, гибнущие под ударами неведомой Славки силы. Глянцевито-черные выбросы, просачиваясь из множества отверстий, сливались друг с другом, образуя тучи. Так сбиваются в огромные стаи миллионы перелетных птиц. Так саранча уничтожает поля. Так мигрирует полчища термитов, оставляя после себя пустынные, лишенные жизни пространства. Все увиденное находило отклик на уровне шоковых ощущений, мгновенных мысленных ассоциаций. Жуткие события происходили не только в небе над пустошью. В багряном свете множества извержений Сухостой видел, как по земле, сливаясь друг с другом, образуя шевелящиеся потоки, ползут миллионы скоргов, сотни механоидов. Их неумолимое движение было устремлено сюда, к городищу Припять, единственной устоявшей под титаническими ударами постройки Техноса. В стенах городища зияли дыры. Километровые участки защитных сооружений растеклись по земле озерами расплавленного и уже остывающего металла. Но второе кольцо стен и центральная коническая постройка, вздымавшаяся за спиной Славки, пострадали лишь частично. Кровь стыла в жилах. Он не представлял, что именно произойдет, когда скорги и механоиды достигнут нового убежища. Для человека не было укрытия ни на земле, ни на высоте исполинских построек. Если по обожженной поверхности пустоши глянцевитые языки шевелящейся массы механоидов и скоргов текли медленно, огибая трещины, увязая в лавовых полях, скрываясь шелестящими водопадами в огнедышащие разломы земной коры, то в небе все происходило намного стремительнее. Оказывается, среди исчадий Техноса не было единства. Полчища механических форм, стремясь захватить единственное уцелевшее на территории пустоши сооружение, внезапно сошлись в непримиримой схватке. Три грозовые тучи столкнулись в нескольких километрах от городища Припять. Механоиды атаковали друг друга с яростью обреченных. Небо полыхнуло зарницами от горизонта до горизонта. Такого зрелища еще не видел ни один человек. Его невозможно вообразить, придумать. Десятки тысяч лазерных лучей вспыхивали и гасли. Между скоплениями, способных к полету скоргов и механоидов, ветвились энергетические разряды чудовищной мощи. Громовые раскаты не просто сотрясали воздух, они рвали саму ткань реальности. Удары воздушных волн сминали облака, закручивали исполинские смерчи из пепла, пыли и продолжающих сражаться скоргов. Все катастрофическое, что происходило до этого момента, казалось лишь прелюдией, бледной тенью настоящего удара, потрясшего отчужденное пространство пустоши. Исчадия Техноса, стремясь овладеть беззащитным городищем, истребляли друг друга, сражаясь до последнего скорга. С небес на истерзанную землю падал огненный дождь из частичек расплава. Вниз рушились фрагменты тысяч сгорающих под энергетическими ударами механизмов. Сражение распадалось на отдельные схватки. Жуткие, издающие монотонный шелест, глянцевитые массы то ударялись оземь, растекаясь вдоль складок рельефа, то опять устремлялись ввысь, чтобы снова столкнуться, взвихриться в ореоле крошащих небеса взаимных ударов. Славка уже не знал, остался ли у него хотя бы мизерный шанс выжить. Когда толпы механизмов только устремились навстречу друг другу, он каждым нервом почувствовал опасность и предпринял единственную попытку хоть как-то обезопасить себя. Резким заученным до автоматизма движением он потянул от пояса карабины двух тросов, основного и страховочного, пристегнул их к толстым ветвям автонов, образующих площадку, и лег, схватившись руками за узловатые побеги металлорастений. Начавшуюся схватку он видел лишь фрагментарно. Исполинскую постройку техноса, вросшую в землю на огромную глубину, шатало и гнуло. Датчики бронескафандра один за другим выходили из строя. Волна жара накатывала со всех сторон пустоши. Бесноватый танец высокоэнергетических разрядов хлестал по стенам городища, высекая снопы искр, пробивая в сплетении автонов огромные оплавленные дыры. Адский грохот сотрясал небо и землю. Сверху на площадку сыпались раскаленные обломки металлических конструкций. Славка практически впал в кому. Беснующиеся вокруг силы были способны миллион раз испепелить крохотную человеческую фигурку, судорожно вцепившуюся руками и механическими приспособлениями в размягчившееся от жара плетение автонов. Битва, разыгравшаяся в небе, а затем и на земле, не поддавалась осмыслению, и ему не оставалось ничего другого, как зажмуриться в ожидании неизбежной развязки. Он пришел в себя от необычной, звонкой тишины. Грохот, заставивший автоматически выключиться датчики внешней аудиосистемы, внезапно стих. Славка приподнял голову. В темном небе догорали очаги многочисленных схваток, но сонмища скоргов уже не выглядели, как исполинские тучи. Их осталось не так уж и много. Неужели я жив? Мысль билась в рассудке, возрождая надежду. Он пошевелился. Что-то захрустело, с треском отлетая от брони. Шлак. Все, что осталось от слоя активного пластика, защищавшего бронескафандр от вероятных атак скоргов. Резервные подсистемы экипировки уже загрузились, но Сухостой не обращал внимания на сообщения в оперативном окне, не до отчетов сейчас. Он весь превратился в зрение и слух, инстинктивно отвергая возможности сканеров, доверяя лишь тому, что видел и слышал. Вой ветра. Надсадный скрежет наполовину оторванной от стены городища металлической конструкции. Монотонный звук, похожий на царапание когтей в металлическую дверь. Интуитивно догадавшись, откуда исходит звук, он взглянул в сторону тоннеля, по которому недавно вышел на площадку внешней стены городища. Тоннель деформировался, оплыл. Его устье потеряло четкость геометрической правильной формы, но механоидам, что рвались наружу, это не мешало. Сотни механических стрекоз, семеня лапками, выкарабкивались из глубин городища Припять. Достигнув оплавленной, наполовину оторванной от стены площадки, они, не обращая внимания на неподвижно распластанную человеческую фигурку, брали короткий разбег, взмывая в воздух, и тут же устремляясь на пришлых механоидов, уже карабкающихся по шелушащимся окаленной стенам. Городище оживало. Славка чувствовал это, будто между ним и исполинской постройкой техноса возникла невероятная ментальная связь. Среди погнутых, опаленных конструкций, там, где автоны плавно изгибались, образуя ажурные полусферические выступы, реактивировались какие-то энергетические системы. Сухостой, вжимаясь в материал площадки, следил, как по проекционному забралу скользят вычерченные системы распознавания целей силуэты механических стрекоз. Некоторые из них, не добежав до края площадки, пытались экстренно взлететь, но падали, разваливаясь на фрагменты под внезапными ударами. Это бездомные механоиды из разрушенных городищ, вскарабкавшись на недостаточную высоту, вели огонь по очнувшимся от ступора исконным обитателям огромного сооружения. Площадка, за которую зацепился Славка, угрожающе кренилась, грозя вовсе оторваться от стены. Судя по показаниям датчиков, до земли оставалось еще около 50 метров. Там, куда предстояло спускаться, бой уже утих. А вот наверху все только начиналось. Реактивировавшиеся оборонительные системы городища одна за другой атаковали захватчиков. Окружающее пространство вновь кипело от буйства энергии. Это вкрапленные в стену лазерные излучатели, генераторы электромагнитного импульса и СВЧ-установки наносили удары по пришлым скоргам, выжигая их сотнями. «Терять-то нечего», – отчаянно подумал Славка. «Длины тросов должно хватить до земли. Главное – не привлекать внимания, ни в кого не стрелять», – лихорадочно думал он, отползая к крану накренившейся площадки. «Пока скорги и механоиды бьются друг с другом, меня они не тронут. Я для них так, букашка, опасности не представляю». Утешать себя можно сколько угодно. Все равно существовала вероятность попасть под случайный удар, но пластаться по ненадежной опоре на 50-метровой высоте среди схватки механизмов уже не осталось ни выдержки, ни сил. Уж лучше рискнуть. С этой мыслью он соскользнул вниз. Поначалу спуск проходил быстро. У Славки не нашлось ни одной причины для задержки. Вокруг по-прежнему бушевала схватка между механоидами и скоргами из разных городищ. Да еще внезапно заработал мьюфон, поймав сигнал на частоте военных. Некоторое время он слышал лишь помехи, затем включившийся фильтр отсеял шумы, транслируя обрывки выловленных из эфира фраз.
«Силы вторжения разбиты. Пульсация. Скорги. Механоиды неизвестных типов.
Девятый, доложить обстановку.
Мы вошли в сектор пустоши. Она черная.
Девятый, докладывай по существу. Что на сканерах? Почему нет телеметрии данных?
Сильные помехи. Энергетические поля. Беспилотные аппараты сбиты. Тут полный хаос. Кругом механоиды и скорги. 90% построек техноса уничтожены. Держится только городище Припять».
«Точнее, девятый. Какие повреждения? Что происходит в районе постройки?»
«Южная часть городища разрушена. Наблюдаю бой в воздухе и на земле. Система анализа цели не выдает классификации объектов».
«Девятый, понял вас. Информацию принял. Продолжать сбор данных. Приказываю детально сканировать структуру городища Припять. Штурмовые группы уже на подлете к барьеру. Мы берем ситуацию под контроль. Уничтожать всех, подавлять любое сопротивление».
Пока коммуникатор транслировал обрывки переговоров, Славка успел спуститься метров на 30 и уже находился у основания исполинской постройки. «Уничтожать всех. Сейчас начнут долбить с воздуха». Он остановил скольжение по тросам, огляделся. Внизу громоздились обломки. У основания стен городища все было заваленными фрагментами оплавленных конструкций различной величины. Их шаткое равновесие постоянно нарушалось. Нагретый металл проседал, издавая протяжный, надрывный скрежет. И сухостой снова занервничал, не понимая, как ему преодолеть этот опасный участок спуска. Озираясь, он заметил, что удары, очевидно нанесенные еще до пульсации узла, взломали земную кору, во многих местах не только преобразив ландшафт, но и вскрыв непонятные коммуникации. С высоты 20 метров ему были отчетливо видны тоннели с обрушенными сводами. Они брали начало под основанием городища и вели от него в разные стороны. Некоторые явно уходили на глубину, другие, наиболее пострадавшие, залегали неглубоко. Сквозь проломы на оголившихся участках виднелись своеобразные решетчатые каркасы, созданные плетением вездесущих автонов. Возникало впечатление, что тоннели проложены техносом, а их стены укреплены прочной сетью выращенных специально для этой цели металлокустарников. Славка все еще не потерял надежду найти какой-то безопасный для себя выход из отчаянного положения. Бросив взгляд в сторону мрачных построек атомной станции, он заметил, что большая часть видимых с высоты полуразрушенных подземных коммуникаций ведет в ту сторону, к зоне тамбура. Вот бы попасть туда. Если сейчас начнется окончательный этап зачистки, то лучшего укрытия, чем под землей, не найдешь. а тоннель, ведущий в сторону тамбура, вообще находка. Эх, был бы у него маркер соснового бора. Еще раз глянув вниз, Славка мысленно продолжил линии интересующих его тоннелей и заметил. В некоторых местах обломки построек техноса просели, образуя пологие углубления, словно нагромождение металлоконструкций осели ниже уровня земли. Одна из таких воронок располагалась очень близко. Если спуститься еще немного, затем раскачать трос, можно вполне допрыгнуть. Падать в скопление металлических обломков было страшно, но болтаться на 20-метровой высоте под самой стеной городища еще опаснее. Если скорги с механоидами не прибьют, так штурмовые группы военных точно прикончат. Он решил рискнуть. Раскачивая тросы, Сухостой начал постепенно спускаться, метр за метром приближаясь к грудам выбитого из стен городища металла. Амплитуда раскачивания росла, в крайних точках на мгновение захватывало дух, проносящиеся под ногами обломки в большинстве были оплавлены и не имели острых иззубренных краев. Славка сжался. Обстановка вокруг городища постепенно вновь накалялась. В воздухе появились боевые вертолеты барьерной армии. Машины, созданные на основе российских К-85, специально адаптированные для ведения боевых действий в условиях пятизонья, вобравшие в своей конструкции весь накопленный за 4 года опыт полетов над отчужденными пространствами, не уступали по защите и вооруженности самым крупным и наиболее опасным механоидам. Их пилоты, о некоторых Славка знал по сосновому бору, с исчадиями техноса не церемонились, да и сталкеров недолюбливали. Они даже разбираться не станут, стал тех болтается на тросах или человек. Прибьют, пикнуть не успею. Славка дал системе команду на отстрел тросов. Его дернуло, две тугие металлические нити, получив неожиданную свободу, свиваясь кольцами, ударили вверх, хлестнув по стене огромной постройки, а он, зажмурившись, полетел вниз. Пологий скат огромной воронки встретил его хрустким ударом. Потерявшие прочность автоны с треском проломились, и Славка вдруг понял, что застрял. На миг разум захлестнула волна панического ужаса. Защитный слой активного пластика сгорел, и теперь любое повреждение экипировки грозило фатальными последствиями. Он замер, подсознательно ожидая заполошного визга аларм-системы, оповещающей о потере герметичности. Но на этот раз пронесло. Броня выдержала. Шумно и облегченно выдохнув, он осторожно пошевелился. Со всех сторон его плотно сжимали обломки металлических конструкций. Ничего, как-нибудь выберусь. Главное, что армган не выронил. Снаружи доносился отчетливый ритмичный грохот. Это штурмовые группы приблизились к городищу и начали методично истреблять механоидов. В воронку с лязгом обрушилось несколько крупных обломков. И Сухостой поневоле зашевелился, начиная действовать. Изловчившись, он перевернулся на живот, одной рукой прилагая немалые усилия, освободил небольшое пространство, отогнув в стороны безобразные, бесформенные наплывы потемневшего металла, пристроил армган в нужном положении и выстрелил серией импульсов, стараясь совершить круговое движение стволом. Получилось, но не сразу. Заряд накопителя сполз сначала до половины идентификационной шкалы, затем ушел в желтую зону. Все вокруг затянуло сизым дымом, в котором пятнами светились раскаленные участки разрезанных металлоконструкций, а пробить проход вниз не удавалось. То ли он взял неверное направление, то ли сетчатое строение обломков не давало им провалиться вниз, но ожидаемого эффекта Славка не получил. Оценив количество оставшейся энергии, он решил попробовать иначе, изменив апертуру излучения. Сухой перевел армган на максимальную мощность и, прицелившись в уже частично подрезанные местами раскаленные обломки, снова дал команду на выстрел. В первый миг ничего не произошло. Никаких видимых эффектов воздействия, лишь индикатор заряда постепенно сползал все ниже и ниже. Затем неожиданно начало появляться свечение. Масса расположенных ниже обломков стала раскаляться расширяющимся конусом. Так продолжалось секунд 10. Затем Славка вдруг ощутил, как его потянуло вниз, увлекая в обвал. Если бы не прочнейшая композитная броня, он бы погиб. Падение, а вернее скольжение среди раскаленных лазерным излучением, размягчившихся и теперь медленно деформирующихся фрагментов городища, оседающих в расположенную под землей полость, продолжалось несколько минут. Раскаленные части металлических конструкций то застревали одна в другой, то снова подминались, оседая все глубже и глубже. Края воронки уже исчезли из вида, теперь Славку окружал лишь дышащий жаром металл. И он начал паниковать, подумав, что совершил глупость, и теперь уже никогда не выберется. Наконец вязкая масса все же пропустила его. Сухостой вдруг почувствовал, что падает, но испугаться толком не успел, лишь машинально сгруппировался в ожидании удара. Насмерть перепуганный, взвинченный до предела, он вскочил, даже не ощущая тупой боли в ушибленной спине. Багряный сумрак царил и тут. Компьютерные подсистемы вычерчивали на проекционном забрале боевого шлема черно-белые контуры окружающих предметов, в основном все тех же обломков, рухнувших в широкий тоннель, стены которого были укреплены ажурным плетением металлокустарников. Среди источников энергии, выявленных сканерами, преобладали термальные всплески. Механоидов или скоргов приборы не фиксировали, и Славка, вскинувший было армган, вдруг ощутил, как вместе с облегчением наваливается непомерная усталость. Прорвался. Он отступил к стене и присел, привалившись к ней спиной. Перед глазами все плыло. Еще бы. Не каждый сталкер, напичканный имплантами, проделает путь, который прошел Славка. Нервное напряжение накатывало волнами. Он дрожал, не в силах унять непроизвольное сокращение мышц. Липкий пот неприятной испариной холодил спину, щеки пылали. Сколько времени он провел, сидя у стены тоннеля, Сухостой не помнил. Непомерное нервное напряжение и обморочная усталость отпускали медленно. Он тупо следил, как через проломы в ажурном перекрытии прорывается багряный свет, играя причудливыми бликами на образующих стены тоннеля металлорастениях. Вообще-то жуткое место. Мысль не вызвала особенных эмоций. Славка еще не понимал, как сильно изменился за последние несколько часов. Вся прошлая жизнь потускнела, отдалилась. Теперь она казалась серой чередой безинтересных будней. Так рождаются сталкеры. Немногие понимают сокровенный смысл этого слова. Большинство наивно полагает, что сущность сталкера определяет количество и качество имплантированных ему устройств. Но на самом деле все намного сложнее. Имплантация сама по себе еще не означает, что человек изменился, получил способность противостоять сотням превратностей отчужденных пространств. Импланты не добавляют храбрости трусам. Они лишь нивелируют губительное воздействие внешней среды. Под сокрушительным напором ощущения постоянной опасности душа вдруг начинает плавиться, будто металл в тигле. Страх и сомнения выходят из глубин шлаками. Что-то рушится в сознании, и в момент наивысшего напряжения, когда кажется, что порвутся жилы, вдруг наступает перелом. Кто-то не выдерживает, на всю оставшуюся жизнь зарабатывая комплекс неполноценности, сокровенное понимание, что не смог осилить страх, затаился, пересидел, дал погибнуть другу, нашел легкую тропу, ведущую в отстойник ночных кошмаров, тщательно скрываемого презрения к самому себе. А кто-то незаметно, без геройства, стиснув зубы, прорвался, ощущая, что жив, дышит, несмотря на дрожь, и находит в себе силы встать, идти дальше в кромешный мрак неизвестности. Так произошло со Славкой. Отдышавшись, придя в себя, он перестал, затем выпрямился в полный рост. Надо идти. Шагнув в багряный сумрак тоннеля, он думал, что двигается к тамбуру в надежде встретить у мрачных руин атомной станции кого-нибудь из сталкеров, кто поможет вернуться в Сосновый Бор. Но на самом деле он двигался навстречу своей судьбе.